Здравствуйте. Это подкаст «Гуманитарный коридор». Мы его ведущие.
Игорь Померанцев.
И Иван Толстой. Украина, война, беженцы. Более миллиона человек за эти дни покинули Украину. У каждого из них своя живая, кричащая история. Война не дает человеку подготовиться, опомниться. Вещи в охапку, документы, деньги на первое время. И беги, человек перед лицом беды. Кто и что помогает ему спасти себя и близких? Как удается добежать до островка, до укрытия, до мирной полосы? Гуманитарный коридор. Игорь, война и горе ведь для вас, как для журналиста, не пустой звук.
Беженцы – одно из самых больших несчастий 20-го и теперь уже 21-го века. Они могут быть белыми, желтокожими, темнокожими, но в условиях войны они всегда жертвы. Теперь этими жертвами стали украинцы. За день до российской интервенции, 23 февраля, друзья из киевского дома «Мастер-класс» предложили мне обратиться к Украине, украинцам. Я не государственный и не политический деятель. И вообще не деятель. Я писатель. У меня нет в запасе голоса для страны или народа. Но у меня есть в Украине люди, с которыми я переписываюсь, встречаюсь, дружу и которых я люблю. Я обращаюсь к Оксане и Сашко, Славе и Жене, Брониславу, Людмиле, Борису, Валентину, Андрею, Юрию и Нине, Тарасу и Юрию, Игорю, Валерии, Ирине и Евгению, Тамаре, Ирине, Ларисе, Марку и Але, Диане, Оксане, Иосифу, Миколе, Юрию, Светлане, Катре, Ие, Ирине, Тарасу, Анастасии, Мирославе и Даниле, Ростиславу и Оксане, Ольге, Золтану, Соне, Ганне, Сергею, Лидии, Дмитрию, Люсе и Борису, Татьяне, Анне, Роксолане, Марте. Это далеко не полный список. Для Украины слово «независимость» – сакральное слово. Но я счастлив, что нас объединяет зависимость друг от друга. И это прекрасная зависимость. Мы люди одной нервной системы и одного кровообращения. На днях я написал стихи о Киеве, о прифронтовом Киеве. Я пишу по-русски всю свою жизнь. Поэзия – это интимные отношения с языком. И прежде я никогда не решался писать стихи по-украински. Но на этот раз я решил сам перевести стихотворение на украинский язык. Это мое признание в любви к языку. Вокзал був начебто київський, пасажирський. Ми сиділи на валізах, в узлах. Поруч теж сиділи сім'ями та поодинці. Діти грали в комп'ютерні ігри. Дорослі в струмочок, хованку, квача. Каси були відчинені. В них сиділи касирки з нафарбованими губами. Я вже знав їх імена. Катерина, Ганна, Оксана Миколаївна. Але квітків ніхто не купував. Чекали новин. В залежності від них збиралися купити квітки. Якщо вдарять по Харкову, то до Карпат. Якщо по Херсону, то до Чернігова. Ну, а якщо по Києву з повітря, то до печер, катакомб, кротиних тунелів, підземних міст термитів. Мої інтелігентні, просвіщені, тонкі, хрупкі друзі, у нас нет в запасі білих флагів. Да, мы не умеем и не хотим стрелять, но мы умеем любить. И потому мы выстоим.
Сегодня с нами Анна Гудым, студентка-старшекурсница, без пяти минут врач. Когда вы поняли, Аня, что война – это не где-то там, а она касается непосредственно лично вас?
В 5 утра Я была у себя в квартире в Киеве на Троещине и первый услышала взрыв. Я от него проснулась, потому что мой пес услышал взрыв. Мы с ним проснулись, он загавкал, я его успокоила и пыталась найти свой телефон для того, чтобы понять, это просто, ну, какой-то звук или это уже началась война. Ощущение начала войны наступило после второго взрыва, который был еще громче, чем первый, и я уже в телефоне увидела, что началась атака на Киев. Между вторым и третьим взрывом я позвонила родителям и сказала, что за 15 минут я соберусь и буду у них.
Анна, когда вам в голову все-таки пришла идея покинуть Украину, покинуть Киев?
У моей семьи был предварительный план, как бы на худшие случаи. Мы планировали, что мы будем покидать Украину из-за того, что моя сестра сейчас на 9-м месяце беременности, и ей нужно родить ребенка. И делать это под обстрелами невозможно.
У вас было ощущение, что война начнет?
Да, у меня было уже давно такое ощущение. И за неделю до войны в нашем медицинском университете началось обучение военной подготовки. Мы учились сортировать, мы учились узнавать группу крови и учились работать с травмами. Именно военными, именно огнестрельными и ожоговыми травмами.
Вы сами организовывали отъезд из Украины или существуют какие-то организации, которые помогают?
Существуют организации, я про них теперь знаю, но мы организовывали сами. Ну, своей семьей максимально быстро, оперативно, чтобы быстрее выехать.
Каким транспортом вы пользовались?
Мы ехали двумя машинами. В одной машине моя сестра, ребенок и я, в другой машине мои родители, кот и собаки.
И как долго вы ехали?
Дорога до нашего первого пункта, где мы останавливались ночевать, заняла 23 часа. Хотя обычно это занимает, не больше 5 часов до Тернополя.
Там, до Тернополя. Там были пробки?
Да, были ужасные пробки. Люди в панике плохо перемещались на своих автомобилях. Было много аварий. И когда мы выезжали из Киева, было видно, что люди выходят из машин, которые попали в аварию, они выходят из машин, договариваются между собой, что машина едет, что все нормально, садились опять в разбитые машины и дальше ехали.
Анна, в эту минуту вы думали о том, что нужно кому-то позвонить, кого-то предупредить, что вы покидаете город и, возможно, что надолго?
Да, я написала своим одногруппникам. Потому что я староста группы, и мне надо было их уведомить, где лежат их документы. Я написала своей тете, своему брату, которые оставались в Киеве, что мы уезжаем, что мы их очень любим, и что нам сейчас главное — это рождение ребенка.
А одногруппники, как они отреагировали? Они тоже хотели бежать, оставаться? Первые какие были реакции?
Нет, вообще настроение среди медицинских работников — это остаться, добраться до ближайшей больницы и максимально помогать. Практически все мои одногруппники, кто остался в Киеве, все, они все пошли добровольцами, либо работают там, где они уже работали, сутками дежурят, по трое суток подряд дежурят, спят и живут в больнице, так как возможность добраться домой, особенно с одного берега на другой, уже отсутствует.
А настроение преподавателей медицинского университета какое? Они настраивали вас на что-то? Они предупреждали, что может быть? Вы говорите, что начали сортировать.
Да, преподаватели, которые занимались именно военной подготовкой, которые последние недели нас готовили, они, конечно, может, не знали, но они подозревали, и знания, которые они нам вкладывали, они конкретно были знания военного времени. Но преподаватели более возрастные, которые, застали Советский Союз, они не поддерживали никаких наших опасений, и даже когда мы на занятии пытались поднять тему, что-то спросить, ответы были о том, чтобы мы не нагнетали ситуацию, что мы все братские народы.
Анна, вы переходили украинско-польскую границу?
Нет, украинско-венгерскую.
Вы знали, что вас ожидает на границе?
Мы предполагали, что нас ожидает на границе, но из-за того, что сестра сильно беременная, мы смогли договориться с украинской стороной, чтобы нас пустили без очереди, и мы смогли пройти границу всего лишь за 5 часов, это очень мало в нынешнее время.
А как вас встретили на венгерской стороне?
На венгерской стороне встретили тепло достаточно, то есть у нас проверили машину, посмотрели, детские вещи посмотрели, заставили сестру поднять живот, показать живот, что было достаточно неприятно, но...
Но было что показать.
Да, да.
А в каком состоянии эмоциональном была ваша сестра?
Она старалась держаться, и она очень большая молодец, она успокаивала сама себя о том, что сейчас дело не в ней, дело не во мне и даже не в ее уже имеющемся 3-летнем сыне, моем племяннике, а что сейчас самое главное — это быть спокойной, чтобы не начать, ну, рожать прямо в дороге. Так как я медицинский работник, у меня был с собой чемоданчик, в котором было все для экстренных родов, что, конечно...
Вы когда-нибудь было. Роды принимали?
Нет, я присутствовала, когда принимали естественные роды, но я никогда не принимала. Я ехала с методичкой по акушерству и гинекологии.
Акушерство вы сдавали?
Да, да, уже сдала.
На какую отметку?
На 5.
Вы говорите, что у вас был сценарий А, Б, С. Ваши родители планировали остаться с вами или у них были другие планы?
Нет, они не планировали остаться с нами, и у нас была договоренность, что после первой атаки Киева они тоже сядут в машину и поедут, но они, мама и папа, очень долго отказывались. Они до последнего момента, пока не прозвучал 3-й взрыв, они не соглашались ехать, и пришлось буквально их умолять. Но они ехали с пониманием того, что они довезут нас до границы и вернуться назад домой.
Так, и как, так и случилось?
Так, к сожалению, к моему сожалению, так и случилось.
А какая мотивация у ваших родителей?
У моей мамы сестра, тоже медицинский работник, она врач-лаборант, и как я держусь за свою сестру, моя мама держится за свою сестру, так как моя тетя никуда не уедет. Она будет продолжать, она работник критической сферы, она будет продолжать работать.
Где ваша сестра сейчас?
Моя сестра сейчас в Будапеште находится вместе с моим племянником и со своей свекровью.
Она родила? Также...
Нет, нет, она не родила. Мы сейчас ищем доктора в Праге, мы сейчас, я этим занимаюсь, ищем квартиру, где мы можем жить более продолжительное время, пока там ребенок хотя бы не достигнет 4-5-месячного возраста.
А почему вы уехали из Венгрии в Чехию?
Когда я поступала в медицинский университет, я изначально поступала в чешский медицинский университет, и, ну, у меня есть знакомые, друзья, которые могут помочь в Чехии, в Праге.
Как беженка, вы должны были зарегистрироваться в Праге? Это бюрократический процесс?
Я сейчас с этим разбираюсь, но последние новости, которые я сегодня утром читала, что в течение 3 дней, как мы прибыли в Прагу, нам необходимо зарегистрироваться, да. Но подача на беженство или подача на политическое убежище, оно может занять больше времени, то есть до 90 дней, до истечения момента, которого мы можем находиться в Европе без подачи каких-либо документов, как туристы, 90 дней.
Вам оказывают финансовую помощь?
На данный момент нет.
Какие-то общественные организации, которые вами интересуются, задают вопросы,
да,
анкетируют?
Да, да, есть анкетирование, не могу вам сказать, но есть организации, с которыми можно связаться, и они совсем помогают. И с жильем, а нам уже передали одежду для ребенка, колясочку, и, возможно, в ближайшие часы я заберу кроватку.
Как вы обмениваетесь информациями? Создается ли какое-то землячество?
Конечно.
Или, так сказать, содружество по горю?
Да, да, украинцы очень друг другу пытаются помочь, даже если это не знакомые знакомых, а просто, как сказать, чужие люди, но мы больше друг другу не чужие, мы все пытаемся объединиться и помочь друг другу, найти работу, найти жилье, ну, помочь с одеждой. И все с друг другом делятся, как они нашли работу или как они прошли в том или ином месте вот эту процедуру заполнения беженства.
Как вы следите за новостями, за тем, что происходит на родине?
В телеграм-каналах. Также мне отправили несколько сайтов, официальных чешских сайтов, на которых, благодаря тому, что я знаю язык, я могу прочитать последнюю информацию на чешском языке, Facebook. И когда нужна какая-то помощь, то это Instagram и отметки групп, которые помогают беженцам.
Беженцы, вот когда они пересекают границу, или когда они знакомятся, они обсуждают, где им лучше остановиться, какую страну выбрать, почему ту или иную страну?
Да, такие обсуждения есть, но их сравнительно мало. То есть чаще всего люди просто пытаются добраться туда, где у них есть хотя бы какие-то знакомые. Конечно, если есть родственники, то вопросы отпадают, но есть хотя бы какие-то знакомые, либо они где-то услышали, где-то прочитали, что там в Польше больше помогают условно, в Германии чуть меньше помогают. помогают. Ну и пересечение границ. То есть страны, которые возле Украины, они пересекаешь только одну границу, и люди, на самом деле, после 3, 4, 5 суток нахождения в дороге, им уже просто хочется остановиться на одном месте, хотя бы передохнуть.
Вы намерены остаться в Чехии?
Да, да, я намерена остаться.
Вы собираетесь потом вернуться в Украину?
Сложно еще говорить, но, скорее всего, конечно, да, моя душа и сердце обливается кровью от того, что я вижу, что мои друзья, мои одногруппники, которые помогают, которые на передовой, которые делают все для страны там, а я как бы не нахожусь там, но я себя успокаиваю тем, что у меня есть миссия безопасно подарить миру еще одну украинку. Вчера в городе Ирпень убили крестного отца моего племянника. Его звали Паша Ли. Он был актером, он был телеведущим, он родился в Крыму. На момент начала войны он оказался в городе Ирпень, и с первого дня он пошел в гражданскую оборону. И вчера он переносил ребенка на руках через зеленый коридор, и он и ребенок погибли. Поэтому зеленый тяжелое словосочетание для моей семьи.
Здравствуйте! Это Виктор Кульганик и подкаст «Азбука тюрьмы». О людях, которые в силу ряда обстоятельств далеко не всегда справедливо оказались в заключении. Истории их тюремного опыта, их жизни за решеткой слушайте в подкасте «Азбука тюрьмы». В эфире «Радио Свобода» и на популярных подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Гуманитарный коридор». Украина, война, беженцы. Ведущие подкаста
Игорь Померанцев
и Иван Толстой. Сегодня с нами Анна Гудым, студентка-старшекурсница медицинского университета в Киеве. Несколько дней назад Анне удалось добраться до Праги. Глаза беженки на чужбине, в том месте, где сейчас вы нашли приют. Ваши глаза видят что-то вокруг себя? Они замечают красоту этого мира, извините?
К большому сожалению, нет. Даже из моей ситуации я застала только 4 взрыва. И любой звук от транспорта, любой хлопок все равно вызывает стресс, вызывает тахикардию, учащение сердцебиения, выделение пота безостановочное. И невозможно смотреть вокруг, невозможно наслаждаться красотой, невозможно спокойно поесть, разрешить себе какое-то наслаждение от жизни, кроме постоянного читания новостей, постоянной связи с родителями. И, конечно, когда кто-то из твоих близких, знакомых не берет трубку со второго раза, ты думаешь о худшем.
А что родители сейчас?
Моя мама пошла шить бронежилеты. Отец сидит дома. Он, он инвалид второй степени, поэтому он как бы сидит дома. Но мама активно принимает участие, волонтерит.
Ваша сестра уже знает, как будут звать ребенка?
Нет, мы еще не думали. Но пока останавливаемся на имени Маша.
Анна, на днях в Праге был гигантский действительно митинг против агрессии России и в знак солидарности с Украиной. Вы принимали участие в этой демонстрации?
Я была в Будапеште в тот момент, но я узнала о нем из социальных сетей. Это очень поднимает дух. Ощущение того, что тебя поддерживают, ощущение того, что ты едешь не в никуда. Есть очень много людей, которые готовы оказать помощь. Оно дает спокойствие, оно дает желание, как внутреннюю возможность, внутреннюю силу для того, чтобы пересечь границу и приехать в чужое, абсолютно в чужую страну, в чужой город.
Анна, вы провели несколько дней в условиях войны в Киеве. Как работают наши коллеги, журналисты.
Первые два дня наши все телеканалы объединились, вели свой эфир 24/7, поочередно сменяя друг друга. И это очень помогало. Эфир на радио и эфир на телевидении, они были одинаковые по всем каналам. С последней информацией, если в Киеве или в других городах была воздушная тревога, обязательно об этом говорилось. Людей предупреждали, людей успокаивали. И на вторые сутки уже даже появились какие-то приободряющие слова к населению, какие-то время от времени шутки, которые разряжали обстановку.
Киев – город украинский, безусловно, но в Киеве довольно много людей с пророссийскими настроениями. Война как-то повлияла на их отношение к России?
Да, больше нету, как я могу со своей стороны сказать, больше нету людей в серой зоне. Все максимально разделились на украинскую сторону и на российскую сторону. Если человек продолжал жить в Украине, продолжал работать в Украине, но при этом смотрел русские телеканалы, общался со своими российскими родственниками, и его застала война, и он понял, что он любит эту страну, то, конечно же, он стал на украинской стороне. Есть, я знаю очень много людей, которые перешли на украинский язык, хотя они всю жизнь разговаривали только на русском. Я знаю очень много людей, которые перестали общаться со своими родственниками с Россией, даже если это близкие, родные тетя, дядя, бабушки, дедушки, братья, сестры.
Анна, у войны свои планы на будущее, и, как правило, это мрачные планы. У вас есть планы на будущее?
Пока двигаемся по одному дню за раз, но, конечно, есть невероятное желание вернуться и помогать отстраивать города. Я вижу очень много в социальных сетях сообщений от людей моего поколения, 20-30 лет, которые пишут: «Представьте, какой мы отстроим город», которые пишут о том, что улицы сейчас их родных городов, которые сейчас залиты кровью, которые разрушены, что эти улицы будут обвешаны украинскими флагами и будут отстроены.
Вы переписываетесь с вашими одногруппниками,
да,
из университета?
Каждый день. Мое утро начинается с того, что я прошу их написать мне, что они живы и где они находятся. Кто-то поехал ухаживать за своими родственниками. Есть люди, которые застряли в месте, где невозможно добраться до ближайшей больницы, но они организовывают какие-то чаты, группы в социальных сетях и пишут о том, что я медицинский работник, я могу прийти к вам в дом, я недалеко живу, помочь поставить капельницу, померить давление.
Вы знаете что-либо о финансовой или военной помощи Запада?
Я не читаю, но только из социальных сетей. Я знаю очень много волонтерских организаций, которые за счет помощи своих же сограждан, за счет помощи тех, кто остался в Украине, в первые дни, в первые часы организовывали воду, еду, лекарства. Про заграницу, к сожалению, не могу вам сказать.
Анна, война – это то, что философы называют пограничная ситуация. Как, в общем, все-таки проявляют себя киевляне в этой пограничной ситуации?
Первые 5 дней являются критическими для нашей нервной системы. И первые 5 дней – это мысли только о безопасности, о минимальной воде, о минимальной еде. После 5-го дня, когда люди уже живут в постоянном стрессе, они ощущают, что им бы необходимо уже подумать немного о своем комфорте, о том, что невозможно постоянно читать новости, что надо давать своей нервной системе, своей голове отдых от постоянного стресса, от постоянного потребления информации. И, конечно, очень много людей, которые никогда не занимались волонтерством, не помогали нуждающимся, они сейчас чувствуют в себе эту потребность. Это на самом деле потребность быть причастным к жизни в Киеве. И я знаю, что есть люди, которые просто приходят в больницу, они просто гражданские люди, они приходят и говорят: чем помочь? У меня есть машина, я могу кого-то отвезти, я могу привезти вам еды. То есть люди даже просто приходят и пытаются как-то помочь, как-то быть причастным, чем-то себя занять, не просто сидеть в подвалах целыми днями.
Анна, вы слушаете музыку в эти дни? Если да, то какую?
Да, я вчера первый раз послушала музыку. украинскую музыку, конечно. Это группа «Калуш», которая должна была ехать от нас на Евровидение. Их песня очень резонирует с событиями, которые сейчас происходят. И наши все группы «Один в каноэ», «Океан Эльзы», песни, которые касались войны на Донбассе.
«Я не сдамся без боя»?
Да, «Я не сдамся без боя», конечно.
Кто-то из друзей ваших взял оружие, пошел защищать с оружием страну?
Опять же, таки, друг семьи, который вчера трагически погиб. Я знаю друзей, которые хотят взять оружие, но они стоят в очереди за ним, которые хотят пойти защищать родной Киев, но они еще стоят в очереди и за тем, чтобы оформиться, и за тем, чтобы взять оружие. Очень много людей пошли защищать свой город.
Вы киевлянка, вы родились в Киеве, ваши родители из Киева, и вы любите свой город. А у вас есть чувство Украины как страны?
Да, конечно. И из-за того, что когда был Майдан в 2014 году, как раз я принимала активное участие и ощутила объединение, ощутила свою страну, ощутила своих сограждан. И это заложилось, и это живет со мной по сей день. Ощущение того, что каждый ребенок, который умер под обстрелами, это мой ребенок, это ребенок моей страны.
Вы же были совсем девочкой тогда?
Мне было 15 лет, и поскольку я уже тогда занималась медициной, я помогала доставлять медикаменты на Майдан. Убегала ночью с дома, ехала на Майдан и помогала. Знаете, я вспомнила песню группы «Калуш». Эта песня называется «Стефания», и автор песни написал ее про свою маму. «Стефания, мамо, мамо, Стефания, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівайте мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово».
Замечательно.
Свою историю нам рассказала сегодня киевлянка, без пяти минут врач Анна Гудым. Слушайте и подписывайтесь на нас в Apple, Google, Spotify, Яндекс.Музыка, YouTube и в других подкаст-приложениях. Ищите группу студии подкастов «Радио Свобода» в Telegram. Оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Гуманитарный коридор. Моментальные истории жизни. Каждый рабочий день в 19:30 по московскому времени.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Сегодня в новом эпизоде подкаста «Генис. Взгляд из Нью-Йорка» беседа с молодым нью-йоркским переводчиком Максом Лаутоном, который готовит грандиозную серию публикаций прозы Владимира Сорокина в Соединенных Штатах. Нас легко найти в эфире на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на